Глава 10. Тобин. Стычка на Литл Колорадо. Катабасис. Откуда взялся человек-ученый? Глентон и судья. Новый курс. Судья и летучие мыши. Гуано. Дезертиры. Селитра и древесный уголь. Застывшая лава. Отпечатки копыт. Вулкан. Сера. Матрица. Истребление индейцев. В последующие дни следы Хелени попадались все реже, а отряд забирался все дальше в горы. Они молча горбились у костров из выбеленного, как кости, высокогорного плавника, а языки пламени клонились под ночным ветерком, забиравшимся в эти каменные теснины. Малец сидел, поджав под себя ноги, и чинил шилом ремешок. Шило он одолжил у бывшего священника Тобина, который наблюдал за его работой. «Похоже, ты и раньше этим занимался», — сказал Тобин. Малец вытер нос засаленным рукавом и перевернул лежавший на коленях работу.
«Я-то?»
«Нет».
«Ну тогда ловко у тебя получается». «Гораздо лучше, чем у меня. Не поровну всем посылается дар Божий».
Малец глянул на него и вновь склонился над работой.
«Да, да», — настаивал бывший священник, — «оглянись вокруг. За судьей вот понаблюдай».
«Наблюдал уже».
«Может, он тебе не по нраву, пусть так. Но ведь на все руки мастер». «Сколько я его знаю, за что не возьмется, все у него в руках горит».
Малец наладил через кожу смазанную жиром нитку и туго натянул.
«Он по-голландски умеет», — сообщил бывший священник.
«По-голландски?»
«Ну да».
Снова взглянув на Тобина, малец склонился над работой.
«Умеет, умеет, сам слышал. В Лислияну встретили мы как-то... группу безумных паломников. И старик, что у них был главный, стал наяривать по-голландски, будто мы все в этой его Голландландии. Так судья тут же давай ему отвечать. Глендон, когда подъехал, чуть с лошади не свалился. Никто из наших ни слова не понял, что он лопочет. Мы спросили, как он его выучил. И ты знаешь, что он сказал?»
«И что же он сказал?»
«У голландца, говорит».
Бывший священник сплюнул.
«Я вот и у 10 голландцев не научусь. А ты?»
Малец покачал головой.
«Нет», — продолжал Тобин. «Всемогущий отвесил и распределил дары свои по ему одному известной мере. Справедливости в этой бухгалтерии нету никакой. Я не сомневаюсь, что он первым признал бы это. Так что можешь задать ему этот вопрос прямо в лицо».
«Кому ему?»
«Всемогущему. Всемогущему».
Бывший священник покачал головой. Поглядел через костер на судью.
«Вот это огромное безволосое существо. Разве, глядя на него, можно себе представить, что он перетанцует самого дьявола, а? Ей-богу, танцор просто первоклассный, этого у него не отнимешь. А на скрипке как играет, ведь он величайший скрипач из тех, кого я вообще слышал, и точка, величайший. Он и дорогу найдет, из винтовки стреляет, и верхом ездит, и оленей выслеживает, а еще и мир повидал. С губернатором они аж до завтрака засиживались. Тут и о Париже, и о Лондоне, да еще на 5 языках. Только за то, чтобы их послушать, многое отдашь. Губернатор — человек ученый, но судья...»
Бывший священник покачал головой.
«Ох, сдается мне, что таким путем Господь показывает, как мало значения он придает учености. Что она тому, кто ведает все? Он есть необычная любовь для обычного человека. И мудрость Божия живет в самых малых сих. Поэтому вполне возможно, что явственнее всего глас всемогущего звучит в тех, кто живет в молчании.
Он не сводил глаз с мальца.
«Так что пусть все будет, как будет», — сказал он. «Даже в самой малой твари являет себя Господь».
Малец подумал, что Тобин имеет в виду птиц или тех, кто присмыкается. Но тот, глядя на него и чуть склонив голову, проговорил.
«Нет таких, до кого не доходил бы глаз сей».
Малец сплюнул в костер и склонился над работой. «Не слышал я никакого гласа», — проговорил он.
«Вот перестанет он звучать», — сказал Тобин. «И поймешь, что слышал его всю жизнь».
«Правда?»
«Правда».
Малец повернул работу на коленях. Бывший священник смотрел.
«Ночью, когда лошади пасутся, а весь отряд спит, кто слышит, как они хрустят травой?»
«Никто не слышит, если все спят».
«Верно. А если они перестанут, кто проснется?»
«Все проснутся».
«Точно», — согласился бывший священник.
«Все». Малец поднял голову. «А судья? Для него этот глаз звучит?»
«Судья», — повторил Тобин,
но не ответил. «Я его видел раньше, в Накогдочесе».
Тобин ухмыльнулся. «Каждый в отряде божится, что где-то уже встречал этого негодяя с черной душонкой».
Бывший священник потер бороду тылом ладони.
«Он всех нас спас. Нужно отдать ему должное. После стычки в Литл-Колорадо в отряде ни фунта пороха не осталось. Ни единого фунта, ни грамма. А тут он сидит на камне посреди величайшей пустыни. Такой больше в жизни не увидишь. Сидит себе на камне, будто экипаж поджидает. Браун решил, что это мираж, и мог бы шарахнуть по нему, будь чем стрелять.
А как вышло, что у вас пороха не осталось?
Весь на дикаре извели. 9 дней в какой-то пещере прятались. Почти всех лошадей потеряли. Из Чивауа выехало 38 человек. А когда нас нашел судья, осталось 14. Устали, как собаки. От погони уходили. Каждый прекрасно понимал, что в этом забытом Богом краю наверняка найдется какой-нибудь ущелье или тупик, а может, просто куча камней. И нас туда загонят, и будем мы стоять там с пустыми винтовками. Судья, да воздаст ему дьявол должное.
Держа работу в одной руке, а шило в другой, Малец не сводил глаз с бывшего священника.
Ехали по равнине всю ночь и почти весь следующий день. Деловары то и дело кричали, чтобы все остановились и припадали к земле, прислушиваясь. Бежать некуда, скрыться негде. Не знаю, что они там хотели услышать. Все знали, что эти чертовы черномазы никуда не делись. И для меня, например, этого было более чем достаточно. Мы считали, что тот восход станет для нас последним. Все оглядывались назад. Не помню, далеко ли было видно. Миль на 15-20. И вот где-то после полудня натыкаемся мы на судью. Сидит на своем камне. Один-одинешенек посреди всей этой пустыни. Да и камней-то вокруг нет. Один всего.
Ирвинг еще сказал, что судья его, наверное, с собой притащил.
А я сказал, что это знак такой отличительный, чтобы выделить его совсем из ничего. В руках та же винтовка, что и сейчас с ним, вся отделанная немецким серебром и с именем, что он велел вывести под щекой приклада серебряной проволокой по латыни. «Этин Аркадия Эго», в смысле, что она несет смерть. Оружие нередко имена дает. Мне встречались, к примеру, сладкие губки, голос из могил и самые разные женские. А вот на его винтовке в первый и единственный раз увидел надписи с классики. Вот так он и сидел. Без лошади. Один сидел, сам по себе, скрестив ноги. А как мы подъехали, заулыбался, будто поджидал. Старый брезентовый саквояж, старое шерстяное пальто через плечо. В саквояже несколько пистолетов и неплохой набор наличности, золотом и серебром. Даже фляги не было. Но словно ума не приложу, откуда он взялся. Сказал, что следовал за караваном фургонов и отстал, чтобы идти дальше одному. Дэви хотел его там и оставить. Не по его это понятиям и было, и есть. Глентон. Тот его лишь и разглядывал. Тут хоть целый божий день гадай, что он нашел в этой образине на этой земле. Я вот до сих пор не понимаю. На чем-то они тайно сторговались. Какая-то у них жуткая договоренность. Имей это в виду, увидишь, я прав. Глентон велел привести двух последних вьючных лошадей, что у нас были. Перерезал ремни и оставил сумы там, где они упали. А судья забрался на лошадь, и они с Глентоном поехали бок о бок. И вскоре уже болтали, точно братья. Судья сидел охлюбкой, как индеец. Саквояж и винтовку взгромоздил лошади на холку и глазел вокруг, довольный да нельзя, словно все сложилось именно так, как он планировал, и день выдался как нельзя лучше. Проехали немного, и он предлагает новый курс. Румбов это на 9 к востоку. Указал на горную цепь, милях в 30, и мы потащились к этим горам. И никто даже не спросил, зачем. Глентон к тому времени уже подробно рассказал ему о переделке, в которую мы угодили. Но если судью и волновало то, что мы остались в этой пустыне без боеприпасов, и что за нами гонится чуть ли не половина всех апачей, он держал это при себе. Бывший священник умолк, чтобы зажечь потухшую трубку. Вытащил из костра уголек на манер краснокожих разведчиков, а потом снова пристроил его среди языков пламени, словно у того было свое место. «Ну и как ты думаешь, что там было в этих горах, куда мы направились? И откуда он знал про это? И как это найти? И как использовать?» Тобин, похоже, задавал эти вопросы самому себе. Он глядел в огонь и потягивал трубку. Действительно. Как? Подножие гор мы достигли, когда стало темнеть. Тащились по сухому руслу, пожалуй, до полуночи. И разбили лагерь без дров и воды. Утром апачи уже было видно на равнине. Милях, наверное, в 10 к северу. Ехали они по 4-6 человек в ряд. И было их, ох, как немало. И двигались они не торопясь. Часовые сказали, что судья всю ночь даже не ложился. За летучими мышами наблюдал. Поднимется по склону горы. Сделает запись в блокнотике. Потом снова спустится. Настроение у него было просто замечательное. Ту ночь двое наших сбежали. Осталось 12. Судья 13-й. Я за ним, за судьей-то, слежу очень тщательно. И тогда следил, и сейчас. Иногда кажется, что он сбрендил, иногда нет. А вот про Глентона я всегда знал, что у него не все дома. Едва забрезжил рассвет, мы двинулись дальше, по небольшому лесистому ущелью. На северном склоне, где мы были, среди камней, росли ивы, ольхи и вишни. Маленькие такие деревца. Судья то и дело останавливался, ботанизировал, значит, а потом нагонял нас. Вот тебе крест. И листья вкладывал в свою книжонку промеж страниц. Ничего подобного я точно в жизни не видел. А тут еще дикари все время внизу, как на ладони. Едут себе по равнине. Господи, у меня шея заболела. Все, глаз было не оторвать. А их там душ 100 как один. Почва под ногами стала какая-то кремнистая. Кругом сплошь заросли можжевельника. А мы все едем и едем. Следы запутать никто даже не пытается. Весь день так и провели в седлах. Дикарей уже не видать. Их закрывала гора. Они были где-то ниже, по склону. Как только наступили сумерки и появились летучие мыши, судья снова изменил наш курс. Ехал и шляпу придерживал. Все за зверушками этими наблюдал. Мы разделились и рассыпались по можжевельнику. Потом сделали привал, чтобы понять, что к чему, и осмотреть лошадей. Сидим там в темноте, и никто слова не проронит. Потом судья вернулся, они с Глентоном пошептались, и мы двинулись дальше. В темноте лошадей вели в поводу. Тропы нет, одни крутые острые скалы. Когда мы добрались до пещеры, некоторые решили, что он затащил нас туда, чтобы спрятаться, и что он точно спятил. Но дело было в селитре. В селитре, понимаешь? Мы оставили весь скарб у входа в пещеру, набили сумки, переметные сумы и мочило с этим дерьмом, и на рассвете уехали. А когда поднялись повыше и оглянулись, то увидели, что в пещеру летят целое полчища летучих мышей, тысячи этих тварей. И это продолжалось с час или больше. Потом уж они скрылись из виду. Судья. Мы оставили его на высоком перевале у ручейка с чистой водой. Его и одного деловара. Судья велел нам обойти гору кругом и вернуться через 48 часов. Мы скинули весь груз на землю, взяли с собой их лошадей, и он вместе с деловаром стал таскать сумы и сумки с гуану вверх по ручейку. Глянул я ему вслед и сказал: «Глаза мои больше не видели этого человека». Тобин поднял взгляд на мальца. В жизни, чтоб никогда не видели. Я считал, Глентон бросит его. А мы пустились в путь. На следующий день, на другой стороне горы, встретили двух сбежавших. Они висели на дереве головой вниз. С них содрали кожу. И могу сказать, что после этого человек выглядит не лучшим образом. Но если дикари не догадались раньше, что мы без пороха, то теперь-то знали наверняка. Мы уже не ехали верхом, а вели лошадей. Следили, чтобы они не спотыкались о камни и зажимали им носы, когда они фыркали. Но за эти два дня судья промыл гуану водой из ручья, смешал с древесной золой и получил осадок. А еще соорудил из глины печь и выжигал в ней древесный уголь, днем гасил огонь, а с наступлением темноты разжигал. Когда мы его нашли, они с деловаром сидели в ручье, в чем мать родила. Поначалу показалось, что они пьяны, но никто не мог взять в толк, отчего. По всей вершине кишат апачи, а он на тебе расселся. Завидев нас, поднялся, прошел к ивам и вернулся с парой сумок. В одной фунтов 8 чистой кристаллической селитры, а в другой фунта 3 прекрасного ольхового древесного угля. Древесный уголь он истолок в расщелине скалы в такой порошок, что хоть чернила разводи. Завязал сумки, перекинул их Глентону через луку седла, потом они с индейцем оделись, чему я был очень рад, потому что никогда не видел взрослого мужчину, у которого на теле ни волоска. И это при том, что весил он 24 стоуна, сколько и сейчас. А уж за это я отвечаю, потому что в том же месяце того же года сам добавлял гирьки на коромысле весов для скота в Чивауа и видел все своими собственными и трезвыми глазами. Спускаемся мы с горы, не высылая никаких дозорных, ничего. Просто спускаемся, и все. Спать хочется смертельно. Когда вышли на равнину, уже стемнело. Собрались вместе, пересчитали всех по головам и тронулись в путь. Луна была уже большая, примерно в 3/4. И ехали мы беззвучно, как цирковые наездники, когда у них лошади ступают по яичной скорлупе. Определить, где дикари, не было никакой возможности. Последним свидетельством, что они где-то близко, стали эти бедолаги на дереве, с которых кожу содрали. Мы шли через пустыню строго на запад. Передо мной ехал док Ирвинг, и было так светло, что можно было сосчитать каждый волосок у него на голове. Ехали всю ночь, и к утру, как зашла луна, наткнулись на стаю волков. Те сперва разбежались, а потом вернулись и стелились молчаливо, как дымка. Отбегали, рысили неподалеку и ходили кругами вокруг лошадей. Наглые, как не знаю кто. Мы их лошадиными путами хлещем, а они проскальзывают мимо на этой тверди. Беззвучно, только их дыхание слыхать. Ворчат, порыкивают или зубы скалят. Глендон остановился, эти твари закружили, отошли, крадучись, и опять вернулись. Двое деловаров проехали назад, взяв чуть левее. Я бы на такое не решился. И действительно обнаружили добычу. Молодой самец антилопы, убитый накануне вечером. От него уже осталась лишь половина. Мы накинулись на него с ножами, взяли мясо с собой, ели сырым в седле. Мы ведь не видели мяса 6 дней. Было просто не оторваться. На горе искали сосновые шишки, как медведи, и были рады этому. Лобос мы оставили обгрызенные кости. Так что стрелять в волка я не стану никогда. И знаю, что не я один так к ним отношусь. Судья почти все время молчал. И вот на рассвете, когда мы очутились на краю огромного Мальпайс. Его честь устраивается там на обломках застывшей лавы и обращается к нам с речью. Это было похоже на проповедь. Но такой проповеди никто из нас никогда не слышал. За Мальпайс поднималась вулканическая вершина, сияющая в лучах восходящего солнца самыми разными красками. Мимо по ветру пролетали какие-то темные птички. Ветер трепал на судье старое пальто, и он, указывая на эту голую и одиноко стоящую гору, обратился к нам с речью. «До сих пор не понимаю, с какой целью». В заключении заявил, что, как он утверждал и раньше, наша мать-земля кругла, как яйцо, и в ней есть много чего доброго. Потом повернулся и повел лошадь по этому черному, похожему на стекло, шлаку, опасному и для человека, и для лошади. А мы остались стоять у него за спиной, прям как адепты новой веры. Бывший священник оборвал повествование и вытряхнул пепел из погасшей трубки, постучав ею о каблук сапога. При этом он глянул на судью. Тот сидел, подставив, как обычно, обнаженный торс огнем. Потом повернулся к мальцу и внимательно посмотрел на него. Мальпайс. Это был лабиринт какой-то. Выходишь на небольшой выступ, а вокруг крутые расселины, через которые не всякий рискнет перепрыгнуть. Острые края черного стекла и острые, как кремень, скалы внизу. Как мы ни старались осторожно вести лошадей, копыта все равно были в крови. Сапоги нам изрезало напрочь. Карабкаешься по этим древним, выщербленным и обрушившимся плитам и достаточно четко представляешь, как здесь все происходило, как плавились камни, и все вздымалось и морщилось, как пудинг в этой печи земли, до самого ее расплавленного ядра, где, как известно каждому, расположен ад, ибо земля есть шар в пространстве, и на самом-то деле нет у нее ни верха, ни низа. Однако не только я, но и другие в отряде видели на камне отпечатки маленьких раздвоенных копыт, словно оставленных маленькой проворной ланью. Но какая маленькая лань может ступать по расплавленным камням? Не хотелось бы спорить с Писанием, но ведь могли же попасться грешники, натворившие столько зла, что их изрыгнул даже адский огонь. И мне ясно представилось, как давным-давно маленькие дьяволята со своими вилами прошли по этому огненному месиву, чтобы вернуть назад души, которые по недоразумению оказались извергнуты во внешние пределы мироздания из мест, где им назначено было пребывать. Вот так. Это мое мнение, не более того. Но где-то в строении сущего этот мир должен соприкасаться с миром иным. И кто-то ведь оставил следы копытиц в потоке лавы. Я видел их собственными глазами. Судья, похоже, глаз не мог оторвать от мертвого конуса, что возвышался над пустыней, как огромный шанкар. Мы следовали за ним. Мрачные, как совы. Он обернулся и рассмеялся, увидев наши лица. У подножия кинули жребий. И двоим выпало идти с лошадьми дальше. Я смотрел, как они уходили. Один из них сейчас сидит у этого костра. А тогда он уводил лошадей прочь по этому шлаку, как обреченный. Но мы-то не обречены, считал я. Глянул вверх. А он, судья, уже забирается по склону с сумкой через плечо, цепляясь руками и ногами и опираясь на винтовку, как на альпиншток. Мы все полезли следом. Не прошли и половины пути, как внизу, на равнине, завиднелись дикари. Мы стали карабкаться дальше. При самом скверном раскладе, думал я, лучше броситься в кратер, чем оказаться в лапах этих зверей. Мы забирались все выше и, наверное, где-то к полудню достигли вершины. Ну, вот и все. Дикари милек в десяти. Я оглядел товарищей. Выглядели они неважно. Утратили чувство собственного достоинства. Все добрые и малые, как были, так и есть. Мне их вид не понравился. Я подумал, что судья послан нам как проклятие. Тем не менее, тогда он доказал, что я не прав. Теперь же мне снова трудно что-то сказать однозначно. Несмотря на свои немаленькие размеры, судья все равно добрался до края этого конуса первым и встал, озираясь, будто лез туда полюбоваться красотами пейзажа. Потом уселся на камни и давай скрести их ножом. Мы подтягивались один за другим, а он сидел спиной к этой зияющей дыре и скреб, и велел нам делать то же самое. Это была сера, полоса серы по краю кратера, ярко-желтая и сверкающая, и кварц в ней блестит кое-где, но в основном чистая сера. Мы соскребали ее и мелко дробили ножами, пока у нас не образовалось фунта два. И тогда судья взял сумки, подошел к углублению в скале, вывалил туда древесный уголь и селитру, смешал все это руками и добавил серу. Я подумал, не потребуется ли от нас окропить это своей кровью, как франкмасонам. Но дело обстояло иначе. Пока он перемешивал все это руками в сухую, дикари внизу на равнине приближались. А когда я снова посмотрел на судью, этот громадный безволосый гоблин стоял и мочился на эту смесь. Это от души мочился, подняв руку и призывая нас последовать его примеру. Мы все равно уже наполовину обезумели. И выстроились в ряд. Деловары и все остальные. Все. Кроме Глентона. Тот был погружен в раздумья. Вытащили свои причиндалы и давай поливать. Вокруг разлетаются брызги мочи, а судья стоит на коленях. Перемешивает эту массу голыми руками, крича: «Писайте, друзья мои, писайте! Во спасение собственных душ ваших. Ибо разве не видите? Вон они, краснокожие!» И смеется, не переставая. Из всей этой мешанины у него получилось вонючее черное тесто. По запаху дьявольское месиво. И к нему, я считаю, приложил руку сам этот проклятый темноликий кондитер. Не без этого. А судья берет нож и раскладывает это месиво на камнях, обращенных к югу, лезвием размазывая его тонким слоем и поглядывая одним глазом на солнце. Весь измазанный черным, провонявший мочой и серой, он, ухмыляясь, орудует ножом с поразительной ловкостью, словно каждый день только этим и занимается. Закончив, он откидывается назад, вытирает руки о грудь и начинает вместе со всеми наблюдать за дикарями. К тому времени те уже вышли на Мальпайс. У них был следопыт. Он шел за нами след в след по этим голым камням, задерживаясь у каждого тупика и подзывая остальных. Уж не знаю, как он нас выслеживал. По запаху, что ли? Вскоре уже было слышно, как они переговариваются там, внизу. Потом они нас заметили. Один Господь во славе его знает, что они при этом подумали. Они были рассредоточены по лаве. Один указал на нас, и все задрали головы. Вне сомнения, как громом пораженные. Еще бы! Увидеть 11 человек, устроившихся на самом краю этого выжженного атолла, словно птицы, сбившиеся с пути. Они заговорили между собой, а мы не сводили с них глаз, гадая, пошлют ли они кого поискать, куда делись наши лошади. Но они этого не сделали. Жадность превозмогла все остальное. И они устремились к основанию конуса, наперегонки карабкаясь по лаве. Я считал, что в нашем распоряжении остается какой-то час. Мы смотрели на дикарей, смотрели, как сохнет на камнях вонючее тесто судьи, смотрели, как на солнце находит туча. Один за другим все переставали смотреть на камни или на дикарей, или на то и другое вместе, потому что туча, похоже, действительно наладилась прямо на солнце и могла закрыть его чуть ли не на час. А это был последний час, который у нас оставался. Но судья сидел и писал что-то в своей маленькой книжонке. Заметив, как и остальные, эту тучу, он отложил книжонку и вместе со всеми стал за ней наблюдать. Никто не говорил ни слова. Никто не ругался и не молился. Мы только смотрели. И туча лишь задела солнце краешком и поплыла дальше. Никакой тени на нас не упало. Судья взял свою записную книжку и снова давай в ней писать. Я не сводил с него глаз. Потом я спустился, пошатываясь, и дотронулся до куска этой штуки рукой. Она пылала жаром. Я прошел вдоль края. Дикари поднимались со всех сторон, потому что было все равно, где забираться по этому голому и усыпанному гравием склону. Стал искать какие-нибудь камни, чтобы швырнуть вниз, но все они были не больше кулака, лишь мелкий гравий и куски породы. Глянул на Глентона. Тот наблюдал за судьей и, казалось, ничего не соображал. И вот судья закрывает свою книжонку, снимает кожаную рубашку, расстилает ее в небольшой выемке и велит нам принести эту его дрянь. Народ вынул ножи и принялся соскребывать все это дело. А он еще предупреждает, мол, смотрите, не высеките искру на кремнях. Мы насыпали на рубашку целую кучу этого добра, и он стал рубить и толочь ее ножом. И громко так говорит: «Капитан Глентон! Капитан Глентон, представляешь? Капитан Глентон, — говорит он, — подойдите и зарядите-ка эту свою двустволку. Посмотрим, что тут у нас получилось». Глентон подошел с винтовкой, насыпал полную зарядную полку, зарядил оба ствола, загнал две пули с пыжами, вставил капсюли и шагнул к краю. Но судья задумал иное. «Туда, в утробу этой штуки!» — велел он. И Глентон даже не спросил, зачем. Он прошел по скату внутреннего края кратера к границе этого жуткого дымохода, выставил над ним винтовку, нацелив прямо вниз, взвел курок и выстрелил. Такой звук тебе вряд ли где доведется услышать. Меня аж передернуло. Он выстрелил из обоих стволов, потом посмотрел на нас, потом на судью. Судья лишь махнул рукой и продолжал толочь. А потом велел всем наполнить рожки и пороховницы. Что мы и сделали, подходя к нему один за другим по кругу, как на исповеди. И когда каждый получил свою долю, он наполнил собственную пороховницу, вынул пистолеты и стал заряжать. До ближайшего дикаря на склоне оставалось не больше фарлонга. Мы были готовы броситься на них. Но судья снова решил по-своему. Он расстрелял свои пистолеты в кратер, делая паузу между выстрелами. Все 10 камор. А пока перезаряжал, сделал нам знак не показываться. После всей этой пальбы дикари на какой-то миг остановились, потому что, скорее всего, были уверены, что у нас совсем нет пороха. И тут судья подходит на край. В руке хорошая белая полотняная рубаха, вынутая из сумки. И давай размахивать ею перед краснокожими и кричать по-испански. От этой картины у тебя бы просто слезы навернулись. «Все мертвы! Я один остался!» — кричал он. «Смилостивитесь! Todos muertos! Todos!» И машет рубашкой. «Господи, они от такого аж затявкали на склоне, как собаки!» А он, судья, поворачивается с этой своей улыбочкой к нам. «Джентльмены!» Это было все, что он сказал. Пистолеты у него были заткнуты за спиной. Он вытаскивает их из-за пояса по одному в каждой руке. А он прекрасно владеет и той, и другой. Как паук может писать обеими руками одновременно. И я даже видел, как он это делает. И начинает убивать индейцев. Нам второго приглашения не требовалось. Боже, ну и бойня была. Первым же залпом мы прикончили ровно дюжину, но на этом не успокоились. Прежде чем последний бедняга черномазый добрался до конца склона, 58 человек уже валялись, перестрелянные среди камней. Они просто сползали вниз по склону, как мяки на полотку. Кто туда, кто сюда. Их у подножия целая цепочка образовалась. Уперев стволы винтовок в серу, мы подстрелили еще 9 на лаве, когда они туда побежали. Охота из засады. Вот что это было. Некоторые даже пари держали. Последний получил пулю, когда удрал чуть ли не за милю от винтовок. Это при том, что мчался он, как угорелый. Все стреляли очень метко. И не было ни одной осечки с этим необычным порохом. Повернувшись, бывший священник взглянул на мальца. «Вот таким я увидел судью первый раз». Да, да. Он такой, что есть над чем поразмыслить.
Малец посмотрел на Тобина. А он судья чего?
Судья чего, говоришь?
Да. Он судья чего?
Тобин бросил взгляд через костер.
Эх, мальчонка, вздохнул он.
Помолчи-ка ты сейчас. А то услышит он тебя. Уши у него, как у лисы.